Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Первомайский праздник в России стал настолько привычным, что пережил уже учредившую его советскую власть. И, судя по всему, люди не собираются отказываться от майских выходных. Исходный советский смысл 1 мая как Дня международной солидарности трудящихся тем временем забылся или забывается. Ну, собственно, весенние праздничные дни никому не мешают, обычай хороший. И задуматься здесь стоит, пожалуй, сегодня вот о чем. 70-летие советской власти и полтора десятка лет перед тем, однако нелегально, праздновали и устраивали в России маевки, демонстрации именно в честь международной солидарности, в честь пролетарского интернационала. В позднем разлагавшемся брежневском СССР это стало пустыми словами. Вот давайте порассуждаем сегодня о том, существовали ли в послевоенном Советском Союзе, в относительно благополучные для него послесталинские 50-е годы, да и потом, в начале 60-х, какие-то живые настроения такого рода, которые можно было бы назвать чувством интернациональной солидарности.
Дорогой Никита Сергеевич, прошу очень вас направить меня в Республику Конго для оказания помощи конголезскому народу. Не подумайте, что я поеду только ради того, чтобы показать свое геройство. Нет, вы ошибаетесь. Я поеду показать кулак советского человека, который борется за мир во всем мире. Поеду для уничтожения проклятых бельгийских колонизаторов. Если можете, пошлите. Нет, так я сам любыми путями поеду в Конго. Прошу не отказать. Эмиль и М. 7 августа 1960 года. Жду ответа до 1 сентября. Еще раз прошу вас не отказать.
Показать кулак советского человека, который борется за мир во всем мире, это замечательно сказано, афоризм на уровне Козьмы Прудкова.
Это письмо, написанное от руки на тетрадном листке, было послано в Совет министров СССР. И таких писем много. По несколько томов за год. Особенно много писем приходило в связи с теми или иными событиями. Вот в апреле 61-го года, когда на Кубе войска Фиделя Кастро отражали десант в заливе Свиней, в советское правительство посыпались телеграммы с одобрением заявления Хрущева в поддержку Кубы и с просьбами послать туда добровольцами. Все это на красных бланках правительственная телеграмма. А адресовалась «Москва, Кремль, Никите Сергеевичу Хрущеву» или «Срочная правительственная Москва Хрущеву», ну или как-то еще в этом роде.
«Мы возмущены наглым нападением Кубу. Точка. Народ Кубы, Кастро, будут жить. Точка. Готовы пойти защиту свободолюбивого народа Кубы. Точка. Позор интервентам, запятая, позор подлиннику Эйзенхауэра Кеннеди, точка, город Крымск, Краснодарского, сержанты запаса Небога, солдатов Кузин.
Прошу отправить рядовым защиту Кубы против империализма. Ленинизм победит. Лещинок Владимир Афанасьевич, Ленинград. Далее адрес.
Прошу послать к Фиделю Кастро инженер-лейтенант Наталенков, ВМ, Хабаровск, военная часть.
Прошу вас направить меня добровольцем на Кубу. Старший лейтенант запаса Лавров Сергей Васильевич, Комсомольск на Амуре, горвоенкомат.
Дорогой Никита Сергеевич, нас, моряков Краснознаменного Балтийского флота, глубоко волнуют события на Кубе, наши мысли и желания на стороне борющегося революционного народа героической Кубы. Если потребуются люди, мы готовы пойти добровольцами для оказания помощи кубинскому революционному народу. От группы моряков, коммунист, капитан-лейтенант Сильвестров.
Ну, давайте, Оля, разбираться, что за этими заявлениями стояло.
Ну, во-первых, в деле много телеграмм именно от военнослужащих.
А кому, собственно, еще первым делом проситься добровольцами? Это вполне логично. Ну и понятно также, что значительная часть этих обращений была, конечно же, организована. Начальство на местах сообразило.
Есть еще телеграммы, где не просятся в добровольцы, а просто выражают поддержку заявлениям Хрущева по Кубе. Некоторые из них подписаны целыми трудовыми коллективами или приняты на митингах. Я решила, что их даже и читать неинтересно. Это явный официоз и написано таким характерным казенным языком. Но ведь военнослужащие могли и искренне проситься в добровольцы. Это же эпоха хрущевского романтического коммунизма, когда декламировали Маяковского, пели про комиссаров в пыльных шлемах, видели идеал в пламенных революционерах.
Ну, да и побывать за границей были не прочь. Тем более у военных там свои расклады, карьерные соображения и так далее. И еще тем более, думаю, военные-то понимали, что всерьез ни о каком участии в боевых действиях речь пока не идет. Можно демонстрировать похвальный энтузиазм, совершенно ничем не рискуя.
Возмущен разбойничьим нападением американских наймитов на революционную Кубу. Прошу разрешить сформировать группы добровольцев. Все свои средства отдаю в фонд помощи. Жду ответа, старший лейтенант Шаповалов.
Дорогой Никита Сергеевич, меня, как и всех советских людей, глубоко возмущает наглая интервенция империалистов против революционной Кубы. Точка. Желая помочь кубинским патриотам их героической борьбе за свободу и независимость своей родины, я готов поехать на Кубу вступить добровольцем ряды повстанческой армии Фиделя Кастро с оружием в руках защитить завоевание кубинской революции. Точка. Прошу вашего содействия. Точка. Семен Гефтлер, журналист, сотрудник редакции грузинской республиканской газеты «Заря Востока», член КПСС, участник Великой Отечественной войны, офицер запаса.
Авторы телеграмм часто указывали, что они ветераны войны или служили в армии и умеют держать в руках оружие. Или, например, заявление от студентов-медиков, готовых стать врачами партизанских отрядов. Вот уже не телеграмма, а написанное от руки письмо.
Председателю Совета министров СССР, секретарю ЦК КПСС, товарищу Хрущеву. Глубоко возмущенные вероломным нападением на Кубинскую республику, мы обращаемся к вам, как к главе нашего государства, с тем, чтобы советское правительство рассмотрело вопрос о посылке добровольцев для оказания поддержки борющемуся кубинскому народу. Мы готовы с оружием в руках принять участие в борьбе кубинского народа за свободу и независимость, и будем счастливы, если нам будет предоставлено это возможность. Кроме огромного желания помочь братской Кубинской республике, мы обладаем необходимой закалкой и знанием оружия. Многие из нас имеют военные специальности, приобретенные во время службы в рядах Советской армии. Просим незамедлительно ответить нам по адресу: город Ленинград, улица Таврическая, дом 35, художественное училище. Подписи 8 студентов.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Существовали ли в Советском Союзе 50-х-60-х годов те самые чувства интернациональной солидарности трудящихся, в честь которых ежегодно устраивались празднования и демонстрации 1 мая? Читаем телеграммы, авторы которых весной 61-го года просили послать их добровольцами защищать Кубинскую революцию. Автор следующей телеграммы вообще в порыве энтузиазма позабыл себя назвать ни имени, ни адреса. Есть и телеграммы от людей, профессии которых совсем не вяжутся с добровольцем-комбатантом. Девушки тоже писали, уверяли, что сумеют быть полезными в отряде.
«Прошу вас направить меня в ряды армии Фиделя», без подписи, без адреса.
Глубоко возмущены пиратскими действиями США и агрессией против народа Кубы. Просим направить добровольцами на Кубу.
Славск Калининградской области. Главврач психоневрологической больницы Лютиков Геннадий Васильевич, медсестра Мисюра Мария Лукинишна.
Дорогой Никита Сергеевич, мы, ученица 8 класса 66-й школы города Омска, узнали с возмущением о подлом нападении на Кубу. Мы очень хотим помочь кубинским патриотам и очень просим послать нас добровольцами на Кубу. Мы можем ухаживать за ранеными, быть санитарами, работать там, куда нас пошлют, и выполнять любую работу. Подписи семи девочек.
Девочки-школьницы, ну, кто знает, может, они начитались героика романтических книжек, а может, их надоумила училка или комсомольская активистка. Встречались и энтузиасты иного рода. За их риторикой явно просматриваются намерения скорее корыстные, хотя и нереалистичные. Я говорю о серии заявлений направить добровольцами на Кубу, в Конго от заключенных, причем не от политических. Видимо, появилась у людей надежда таким путем освободиться. Например, автор следующего письма, оригинал которого пестрит грамматическими и орфографическими ошибками, сидел по известному указу от 4 июня 1947 года за хищение.
Председателю Совета министров СССР Никите Сергеевичу Хрущеву от заключенного Остапенко, осужден по статье указа от 4 июня 1947 года, статья 2, часть 2, к 20 годам лишения свободы. Заявление. «Прошу вас направить меня на фронт Конго. Я хочу искупить свою вину перед Родиной. Я слушал вашу речь, где вы заявляли, что направите добровольские войска в защиту Конго. И я прошу вас направить меня. Чем быть позорным пятном, лучше умереть на свободе за свободу Конго, чем терзать себя в этой неволе. В чем прошу не отказать? В моей просьбе. 20 сентября 1960 года».
Ну вот, мы подходим к разговору о другой стороне вопроса. Давайте вспомним, Оля, ведь когда мы с вами в том числе обсуждали вашу работу об антисоветских выступлениях в хрущевское время, там встречалась и критика помощи развивающимся странам.
Да, это в основном простонародные высказывания, отнюдь не либерально-демократические. Во-первых, когда Хрущев, в отличие от Сталина, стал активно развивать международные контакты, ездить за границу, принимать делегации, это интеллигенции понравилось, а простой народ раздражало. Хрущева и Булганина прозвали туристами, говорили, что они катаются на народные деньги и пропивают их на кремлевских приемах. И как это коммунист Хрущев мог поцеловать руку английской королеве?
Ну, с точки зрения ортодоксального коммунизма, это, конечно, оксюморон. Выходило, что Хрущев одновременно говорил о восстановлении ленинских норм, а Ленин грезил о мировой революции и налаживал в то же время отношения с капиталистическими правительствами.
В отношении тогда же развернувшейся дружбы с развивающимися странами такого идеологического противоречия не возникало. Там все получалось логично. Мы против колониализма и расизма, за освобождение трудящихся и так далее. Но здесь у критиков хрущевской политики срабатывали простейшие соображения. Их можно назвать прагматичными, можно шкурными. В общем, примерно так. Мы сами живем скудно, а Хрущев раздает продукты, ресурсы каким-то далеким странам. Вот несколько примеров описаний судебных дел, которые нашлись в фонде прокуратуры СССР. Все эти люди были осуждены за антисоветскую агитацию.
21 марта 1957 года осужден Светлов, 1929 года рождения, русский, образование низшее, участник войны, прежде трижды судим за хулиганство, заключенный, Куйбышевская область. В апреле-декабре 1956 года среди заключенных говорил, что коммунисты и правительство – кровососы, правительство отправляет в Индию хлеб, а они нам – слонов. Сами принимают гостей, а народ голодает, что он сидит по вине советской власти и так далее. 19 января 1960 года реабилитирован по этому делу.
17 февраля 1962 года осужден Белоусов, 1913 года рождения, мариец. Образование среднее техническое, отставной военный, пенсионер, город Калинин. Белоусов в 1959-1961 годах писал письма и листовки в Горийский городской комитет Коммунистической партии Грузии, в газеты «Известия», «Правда», «Красная звезда», на телевидение, в Союз советских художников и Ленинградский драматический театр и по вымышленным адресам во многие города. Ругал Хрущева, займы, помощь развивающимся странам. В России люди трудятся, а кушают Конго, Куба, Лаоса и Афганистан. Работа дураков любит.
18 декабря 1962 года осужден Кузнецов, 16 года рождения, русский, образование незаконченное, среднее, в прошлом исключен из КПСС, прежде судим, электросварщик на заводе, город Смоленск. Кузнецов среди рабочих завода ругался на высокие цены, заграничные поездки Хрущева, продовольственную помощь Кубе, угрожал Хрущеву и коммунистам. 4 ноября 1964 года реабилитирован.
8 января 1969 года осужден Петров, 1921 года рождения. Русский, образование высшее, прежде судим 8 раз. В том числе по 58 статье «Без определенных занятий. Город Ленинград». Петров в 1968 году составил сборник своих лагерных стихов и давал его читать знакомым, говорил, что хочет опубликовать их за границей. 30 сентября 1968 года, находясь под следствием, направил письмо в президиум ЦК КПСС. «Дайте людям свободу. Откажитесь от навязывания всему миру сумасбродных идей. Прекращайте войну во Вьетнаме на человеческих условиях, без всяких ультиматумов. Выводите войска из Чехословакии, не лезьте на Арабский Восток, Кубу и так далее. У вас есть Россия. Думайте о ней, о своем народе. Пожалейте отчизну, пожалейте детей, пожалейте мир, остановите свое похоронное шествие к катастрофе».
Ну, тут уж какой интернационализм. Таким образом, по документам картина получается, так сказать, полярная. Вопрос в том, как одно с другим соотносилось в реальности, чего было больше и как это проявлялось. Об этом мы решили спросить историка профессора Клаудио Нунингерфлома, уроженца Аргентины, ныне работающего в исследовательском центре в Париже. С профессором Ингерфломом, который в 60-х годах учился в Московском университете, а сейчас находится в Буэнос-Айресе, мы беседуем по телефону. Расскажите, профессор, каковы были ваши ощущения тогда, по приезде в СССР? Что вам встречалось? Интернациональная солидарность или, может, вернее, человеческая приветливость, интерес, доброжелательность или наоборот?
Я приехал в СССР в 66-м году и жил подряд до 72-го года, до начала 73-го. Ну, скажем, у меня были два этапа. Первые два года, который я прошел в университете Лумумби на подготовительном курсе, где я учил русский язык, и потом на первом курсе исторического факультета, тогда я и решил либо уехать, либо приходить в МГУ, потому что уровень Лумумби был тогда, по крайней мере, на историческом факультете, просто катастрофическим. И мне повезло, мне привели в МГУ. Во втором этапе я уже посредственно находился среди советского общества. В МГУ в курсе нас были, кажется, три иностранца среди 150 советских студентов. Но, чтобы понимать первые мои тогдашние ощущения, нужно прежде всего иметь в виду, что особенно в это время и до того, как мое знание языка позволило мне самостоятельно двигаться в обществе, я находился почти все время среди тех людей, которые, ну, как сказать, имели право, в кавычках, общаться с иностранцами. Хотя из этого не следует заключить, что они всегда были неискренними с нами. Может быть, даже большинство из этих людей и были именно искренними. Потом уже, ну, скажем, где-то со второго года пребывания в СССР, когда уже были в МГУ, я смог уже выйти за пределами этого маленького круга людей. Но что я могу сказать? Прежде всего, я ощущал всеобщее чувство доброжелательности к нам. Далее мы ощущали большую любопытность о нашем континенте. А быть аргентинцем имело тогда одно преимущество. Вы не помните, но тогдашнее взрослое поколение знало и любило Лолиту Торрес, аргентинскую певицу, посетившую СССР, хотя бы она и не была коммунистской. И это как-то такое ощущение к ней распространялось и на нас, других аргентинцев. В общем, к нам выходцам из стран тогдашние, называющиеся развивающиеся, относились очень хорошо. Правда, мы тогда не понимали две вещи. Почему эти люди, с которыми устанавливались дружеские отношения, как правило, они никогда не приглашали нас домой? Тогда мы не знали, что для этого существовали, по крайней мере, две причины. Во-первых, они боялись. Мы этого не знали. Но мы не знали, что многие из них не имели материальных возможностей принимать нас, как они считали нужно принимать заграничных друзей. Во-втором, мы были поражены политической неграмотностью большинства советских людей. Они знали и, если нужно, могли повторять шаблонные фразы. Но они не знали даже элементарные вещи из области политики. Они не были информированы о событиях в мире. Хотя, когда я начал читать «Правду и свести», сразу понял, почему. Хочу добавить, что у меня самые что и на есть теплые воспоминания о моих тогдашних преподавателях. А они были часто той среды, с которой мы общались. Вначале были те, которые нам помогли спокойно и гладко войти в жизнь с русским языком, как Николай Ермоленко, который для меня стал просто Колей, преподавал русский язык на подготовительном факультете Лумумбе. Потом были те, которых я могу называть моими учителями. Крупнейший латиноамериканист Кива Майданик из Академии наук, Наум Ефимович Застенко, ветеран Конарми из Гражданского и бывшим заключенным ГУЛАГ, специалист по истории Франции в МГУ. И особенно тот человек, который меня учил думать как историк, Михаил Яковлевич Гефтер. Это он, Гефтер, в ответ на один из моих первых вопросов сказал мягким, но серьезным голосом: «Клаудио, русская история слишком сложна, чтобы задать ей простые вопросы. Пожалуйста, не иди по пути нашей и западной обычной историографии». В течение нескольких лет я фактически жил в его доме.
А как жилось в 60-е в Москве иностранному студенту, да еще из далекой Аргентины? Ощущали ли вы разницу в отношении к иностранцам в зависимости от того, из какой страны приехал студент?
Но если вернуться к обществу, хотя и Майданик, и Застенко, и Гефтер тоже были советскими людьми, скажу, что уже двигая свободно, путешествуя по стране и встречаясь со многими людьми из разных сред, я встречался достаточно часто с высказаниями типа: «Мы плохо живем, потому что всем помогаем, и полякам, и чехам, и вьетнамцам, и кубинцам, и т.д. и т.п. Но я не помню, повторяю, не помню ни одного случая, когда из такой мысли или из такой идеологии, из такого представления мира вытекало какое-то агрессивное отношение к нам. Здесь необходимо уточнять. Я не негр. Мои африканские друзья или те латиноамериканцы, которые были неграми или с темным кожей, рассказывали об агрессиях на улицах, о нападениях. Как сказал однажды мне один из моих бразильских друзей, негр, он говорит мне: «Знаешь, разница между США и СССР в том, что в США мне известно, где я не должен быть или куда не пойти, а в СССР нигде не написано, и никто тебя не предупреждает». Но я белым человеком. На собственной коже я этого не ощущал. Максимум недовольства, что мне могли выражать некоторые люди, были чувства, что, мол, ты ничего не понимаешь, глотаешь пропаганду нашей власти, ты наивным, нечего тебе делать здесь, ты плохое явление и для твоего собственного народа. Выражали они это достаточно прозрачно, со всеми словами. Во многом они были правы. Нужно здесь иметь в виду, что мы приехали из Латинской Америки, а не из богатой Англии. Надо иметь в виду, что это были золотые 60-е нашей юности. В Латинской Америке, в области политической, это было время диктатуры, когда даже целоваться на площадях Буэнос-Айреса было запрещено специальным постановлением военной власти. Кроме того, мы не знали в первое время нашего пребывания, что советские люди могли думать и говорить одно между собой и держать совсем иную речь перед нами. Но что-то было общим и для СССР, и для Аргентины. Чувствовался доброта человека, желание помогать друг другу, избежать агрессивности, вместе искать решение, когда возникали трудности, отказ от индивидуализма. Не знаю, честно не знаю, казалось ли это большинство людей, но, по крайней мере, те, которые жили так, были в достаточном количестве, чтобы создать обстановку, которую мы ощущали.
Подводя итоги сегодняшнему разговору, скажу, что, конечно, очевидно. Отношение к идее пролетарского интернационализма было производным от отношения к советской власти и официальной идеологии. Кто-то ей верил, у кого-то срабатывало чувство противоречия. Это все так, но это в теории. А на практике, когда вопрос переставал быть абстрактным, когда речь шла об отношении к конкретным живым людям, тут все оказывалось иначе. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче по телефону из Буэнос-Айреса участвовал профессор Клаудио Ингерфлом. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штирман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тарц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство